Я шел по глубокому логу. Ночь, бесконечное пространство, далекие темные деревни и одни звезды над головой в мутной смертельной мгле. Нельзя поверить, что можно выйти отсюда, что есть города, музыка, что завтра будет полдень, а через полгода весна. В этот миг сердце полно любовью и жалостью, но некого тут любить. Все мертво и тихо, все далеко. Если вглядишься в звезду, ужас войдет в душу, можно зарыдать от безнадежности и невыразимой муки. Так далека, далека эта звезда. Можно думать о бесконечности, это легко, а тут я вижу, я достаю ее и слышу ее молчание. Мне кажется, что я лечу, и только светится недостижимое дно колодца, и стены пропасти не движутся от полета. Так, 100 лет назад, в 1922 году, юный инженер-мелиоратор, специалист по электрификации сельского хозяйства Андрей Платонов писал своей будущей жене и настоящей музе Марии Кашинцевой. В том же письме Платонов добавит: «Всякий человек имеет в мире невесту, и только потому он способен жить. У одного ее имя Мария, у другого приснившийся тайный образ во сне, у третьего весенний тоскующий ветер. Я знал человека, который заглушал свою нестерпимую любовь хождением по земле и плачем. Он любил невозможное и неизъяснимое, что всегда рвется в мир и не может никогда родиться». Это, конечно, просто совпадение, потому что вряд ли великий гватемальский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Мигель Анхель Астуриас читал переписку Платонова с женой. Но в его книге «Маисовые люди» «Hombres de Maíz» есть ровно этот же образ. Человек, заглушающий свою нестерпимую любовь хождением по земле и плачем, человек, чью невесту тоже, еще одно совпадение, звали Мария. Мария Текун. Это был герой маисовых людей Гойо Йик. Он бродил по горам, идолам, поселениям и ярмаркам, по деревням и околоткам. Он кричал: «Мария Текун!» И с лианы его языка, с мелких белых зубов, с корня слез срывалось: «Пожалей меня, Мария Текун! Найди меня, Мария Текун!» Я устал кричать: «Мария Текун!» Это перекличка юного советского инженера Платонова и слепого гватемальского двуутробца Гойо Йика представляется мне именно тем родом диалога, который Платонов вел и сейчас ведет с мировой литературой. Это не следование традиции, не влияние в привычном смысле, но преемственность, какая-то поразительная тень, которая ложится вдруг там, где меньше всего ожидаешь ее увидеть. Например, по ту сторону света. В далеких сельвах и зарослях мангры, то на страницах Габриэля Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркеса, то на портретах Мигеля Анхеля Астуриаса. Наследие Платонова – это шепот и крик. Это эхо и отражение. Это плач человека, который заглушает нестерпимую любовь к Марии. То ли Кашинцевой, то ли Текун. Вечным хождением по бескрайней земле. Меня зовут Армен Захарян, с вами литературный канал Армен и Фёдор. И сегодня у нас выпуск, которого не должно было быть. Мы анонсировали, читатели нашего телеграм-канала это знают, эпизод о Чевенгуре, одной из самых поразительных и щемящих книг 20 века. Это должен был быть выпуск о книге, где-то отразившей, где-то предсказавшей, а где-то даже заочно переосмыслившей его кошмары. Но вскоре мы узнали, что многие наши зрители застревают в этом важном, страшном, своевременном тексте. Запутываются в нем, как Гойо Йик в водовороте трав и колючих кустарников. И тогда мы поняли, что эпизод о Чевенгуре должен предварять отдельный разговор о языке Платонова. О том, как устроена, как организована его проза, о том, почему для одних читателей она становится той самой невестой, вдохновляющей и дарующей силы, а для других оборачивается мачехой, колючей, непонятной и чужой. А поскольку, как известно, ничто не было любимо, если не было сначала понято, Пусть Мигель де Унамуно и утверждал, что эту средневековую Максиму стоило бы перевернуть, то мы решили поговорить отдельно о языке Платонова. Так что сегодня мы разберемся, как устроена его проза, чтобы последующее путешествие в Чевенгур для тех, кто вызвался отправиться туда с нами, оказалось, как и обещает его подзаголовок, путешествием с открытым сердцем. Первой жертвой разговоров об утопии, желаемой или уже обретенной, прежде всего становится грамматика. Ибо язык, не поспевая за мыслью, задыхается в сослагательном наклонении и начинает тяготеть к вневременным категориям и конструкциям, вследствие чего даже у простых существительных почва уходит из-под ног, и вокруг них возникает ореол условности. Так поэт Иосиф Бродский описывал язык прозы Платонова. И эта метафора – выбитый из-под ног почвы – это именно то, с чего я бы хотел начать сегодняшний разговор. Представьте, что вы спускаетесь по лестнице, ступенька за ступенькой, а потом случайно не замечаете, что ступеньки закончились. Вы заносите ногу для очередного движения, для продолжения спуска, и тут антипроваливаетесь, натыкаетесь на приподнятую относительно ваших ожиданий поверхность, сбиваетесь с шага. Именно так организована проза Платонова. И чтение его произведений – это ходьба по волшебной лестнице, у которой вдруг, внезапно, тут и там, ступени то пропадают, то вырастают не впопад. Иными словами, это постоянное выведение читателя из автоматизма восприятия, как сказал бы Виктор Шкловский. Давайте сперва посмотрим, как это работает на лексическом уровне. Вот мастер Захар Павлович, большой любитель механических изделий. В свой дом он приносил всякие болты, вентили, краники, расставлял их на столе в ряд и предавался загляденью на них. Это классический пример того, как искусно и непривычно Платонов подбирает и складывает слова. Сами по себе и глагол «предаваться», и существительное «загляденье» отлично подходят к этой ситуации, и в целом они уместны. Можно ведь было написать: в свое жилище он наносил болтов, старых вентилей, краников и прочих механических изделий. Он расставлял их в ряд на столе и предавался... Чему здесь можно предаваться? Например, мечтам. Предавался мечтам о мире, где пространство можно будет нагреть и отпустить длиннее, как полосовое железо, и механизмом, колесам всегда будет хватать работы. Или Захар Павлович мог предаваться воспоминаниям. Например, о далеких и даже незнакомых ему людях, о тех, кто эти изделия, болты, вентили, краники изготовил. Слово «загляденье» само по себе тоже хорошо вписывается в контекст этой сцены. Например, он расставлял их в ряд на столе и думал про себя. Загляденье. Наконец, самое очевидное – эту странную конструкцию «предавался загляденью» можно было бы заменить одним простым словом – «любовался». Но в том-то и заключается лексическая амальгама Платонова, что он берет два слова, каждое из которых по отдельности могло бы нормативно вписаться в эту сцену и сливает их в ненормативное сочетание, сочетание, в котором слова оказываются будто бы под углом друг к другу. Смысл понятен, но форма выбивает из того самого автоматизма восприятия, заставляет споткнуться и замедлиться. Он расставлял их в ряд на столе и предавался загляденью на них, никогда не скучая от одиночества. И проходное предложение уже становится маленьким шедевром, как два старика Франсиско Гойи. Эту картину мы сегодня еще вспомним. И подобное Платонов проделывает постоянно. Когда наблюдаешь за спецификой лексических сочетаний в его прозе, то кажется, что для их создания он методично перебирал синонимы до тех пор, пока не отыскивал тот единственный, идеально подходящий для своей уникальной, будто бы выщербленной в ткани мира поэтики. Вот чевенгурский пешеход Луй, привыкший к походной жизни. Он говорит: «Надо, чтобы человека ветром поливало». Снова сочетание, эстетически родственное предыдущему примеру. Поливать человека может дождем, а ветром что? Освежать, обвивать, гнать, пронизывать до костей. Но Платонов постоянно балансирует на грани допустимого, делая шаг то к норме, то за ее пределы. И поливающий ветер вырывается из мешка Эола где-то на этой границе. Или вот Саша Дванов. Представьте себе эту картину, измотанный и уставший, идет к кровати. Он утомился за длинный чевенгурский день не столько от действия, сколько от того, что с бережливостью и страхом следил за людьми, за тем, как существует в Чевенгуре коммунизм. И вот уже ночью, обессиленный, он подходит к кровати. Как думаете, что он может сделать в этой точке? Или так, какие слова, какие словосочетания пробуждает в вас эта предсонная картина? Иной автор написал бы: «Дванов навзничь повалился на кровать и уснул». Или, например, так: «Дванов перешел на кровать и уснул беспробудным сном». Но то-то и отличает уникальную манеру Платонова, что, сохраняя более-менее подходящие той или иной сцене элементы, он организует их причудливым, непривычным, ненормативным образом. А потому, когда Саша подходит к кровати, Платонов пишет: «Дванов перешел на кровать и уснул навзничь». Наконец, иногда автор демонстративно играет словами в проигранный морской бой. Вытягивает из рукава не пограничное неочевидное определение, а будто бы досадную ошибку. Например, когда выбирает из пары паронимов неподходящий. Вот товарищ Пиюся на кухне искусственно жарит картошку. Не искусно, именно искусственно. А вот несчастные полубуржуи, покидая дома, прощаются со своими предметами и останками. Если бы Платонов был писателем-постмодернистом и вместо электрификации сельского хозяйства в свободное время участвовал бы с Итало Кальвино и Умберто Эко в круглых столах, посвященных роли авторов произведения, то можно было бы предположить, что это просто такая игра, обнажение приема. Вот, мол, смотрите, я постоянно переступаю за грань дозволенного языком, я сдвигаю саму эту грань на какую-то новую, далекую точку, но даже я в этих прыжках по лестнице могу иногда оступиться и, подивись, читатель, искусственно пожарить картошку. И в этом месте одна из долек, разумеется, подскакивала бы на сковороде, иронически подмигивая. Однако Платонова постмодернистским аршином не измеришь. Эти отступления от нормы и искусственная картошка – это, конечно, не игра с читателем. Это неотчуждаемая часть поэтики его текстов. Поскольку, во-первых, мы видим здесь контаминацию, заражение авторской речи субъективным характером персонажа. А персонажей Платонова хлебом не кори, они сплошь и рядом допускают такие речевые накладки. А во-вторых, этот сдвинутый, искусственный, незнакомый язык оставляет ощущение пугающей новизны, свежести сочетаний и впечатлений. И читателю кажется, что герои Платонова видят мир впервые, что пытаются заново описать его, заново пересобрать где-то в груди, голове, гортани, там, где рождается речь. Новое летоисчисление, которое запускает революция, требует нового языка, потому что мир изменился. Это чувствуется в воде, видится в земле, ощущается в воздухе. А значит, и язык, отражающий этот дивный, новый, сложный, страшный мир, тоже должен меняться. Следующая характерная особенность стиля Платонова – многократно отмечалось исследователями. Даже на волнах Армена и Федора мы однажды уже о ней говорили в выпуске о десятке лучших первых строчек в истории русской литературы, когда цитировали Котлован. Речь идет про избыточность языка Платонова. Читатели, впервые берущиеся за его прозу, часто тонут в многочисленных и, кажется, совершенно бессмысленных уточнениях, приращениях и прибавках. Этот феномен иногда соотносится с излишней детализацией, но с этим я не могу согласиться. Это не фирменный издевательский стиль 17 главы «Улисса» Джеймса Джойса. Ухватившись в двух точках за нижнее сочленение поперечины столбиков, он постепенно свесил свое тело во дворик на всю его длину в 5 футов и 9,5 дюймов. Вот он, подробный, разбирающий реальность на составные части, Джойс. Однако, заметьте, сам по себе это очень гладкий текст, просто насыщенный деталями. Платонов же действует иначе, он не анатомирует реальность в поисках подробностей, нет. Он будто стоит рядом с тканью языка и аккуратно надрезает ее в тех местах, где что-то остается непроговоренным. Его принцип – показать все, что подразумевается. Обратите внимание, для большинства его героев характерна некая почти инфернальная тяга к окончательности, к разонавсегдашности мира. Вспомните знаменитый жуткий пассаж из «Хлеба и чтения», где товарищ Чуняев говорит: «Мы дознаемся с точностью, откуда человек произошел, от обезьяны или еще хуже. Мы всех мертвецов выкопаем, самого ихнего начальника Адама найдем, на ноги его поставим и спросим: ты откуда явился жить? Либо Бог, либо Маркс, говори, старичок. Если скажет правду, Еву ему воскресим, а нет, будем перевоспитывать. Мы ведь такие люди, мы живем ответственно, мы жуткие». Существуя вот в такой парадигме, новый язык этого нового мира не может позволить себе недосказанности. Он, как природа по Аристотелю, не терпит пустоты и дает за нее 10 лет лагерей, а потому все, что может быть понято двояко, лучше уточнить. Либо Бог, либо Маркс. Говори, старичок, а третьего не дано. Поэтому герои Платонова не просто закрывают глаза. Ибо что это вообще значит закрыть глаза? Рукой их закрыть, платком перевязать или, может, вообще крышкой накрыть? Нет. «Ты спи», — говорит Захар Павлович. «Закрой глаза кожей и спи». И подобный узор, а точнее выпущенный наружу шов, в языке Платонова прослеживается постоянно. Вот Никита из отряда анархистов сидит в кухне и ест не курицу, но тело курицы. Вот Захар Павлович смотрит на природное вещество и думает, что живет оно нетронутое, но этого недостаточно, потому что мало ли как его тронешь. И Платонов уточняет: природное вещество живет нетронутое руками. Нет, вы, конечно, можете здесь вспылить. Можете спросить, мол, неужели нельзя говорить нормально? Можно, но тогда вас просто не поймут. Вот диалог между Сашей Двановым и предгубисполкома Шумилиным. «Когда я болел, — говорит Дванов, — и Захар Павлович кормил меня из рук, я это любил». «Чего ты любил?» — не понял Шумилин. «Когда люди питаются из рук в рот». Видите? Вот теперь это становится по-настоящему ясно. Вот теперь достигает нужной разжеванности, исчерпывает сомнения и догадки. «Когда люди питаются из рук в рот». Частый и частный случай этой платоновской избыточности – это использование родительного падежа. Обозначение принадлежности чего-то чему-то. Обозначение, без которого раньше, в старом мире, может и можно было бы обойтись, но теперь нельзя, потому что в этой бесприютной стране сиротства родительный падеж заменяет родителей настоящих. Отсюда все эти бесконечные дополнения. Ващеву дают расчет не в день его 30-летия, а в день 30-летия личной жизни. Дванова мучает не просто скука, а скука жизни. Наконец, счастливые жители Чевенгура доехали не просто в коммунизм, но в коммунизм жизни. Юрий Левин в своей замечательной статье «От синтаксиса к смыслу и далее», посвященной тому, как работает язык Платонова, утверждал, что эта избыточность помогает в том числе притворять мимолетное, сиюминутное в долговременное, фундаментальное. Это не просто покой, но покой жизни. Не просто усердие, но усердие жизни. И масштаб сразу другой. А часто это платоновская сверхштатность прозы, стремящаяся уточнить новый мир до основания, а затем обретает еще и вектор движения, истинно революционную направленность действия. Боевой товарищ не просто убит, но убит в могилу. Сафронов не просто думает, но думает в голову. Мальчик на могиле отца обещает, что они скоро встретятся, потому что он не просто умрет. Нет, он говорит: «Я теперь скоро умру к тебе». Наконец, Ващев в котловане не узнает желание жить, хотя, казалось бы, этой формулировки уже могло бы быть достаточно, но узнает желание жить в эту разгороженную даль. Таким образом, жизнь, смерть, мысль – все эти процессы, цитируя Левина, получают как бы излишнюю топологическую координату, приобретают векторные черты. Жизнь, да и смерть, в общем-то, тоже – это куда. А поиски этого куда становятся одним из главных мотивов всех текстов Платонова. Следующей заметной особенностью платоновской прозы становится сложное смешение различных языковых пластов. Вспомните наряд Плюшкина и то, как описывает его Гоголь. Никакими средствами и стараниями нельзя бы докопаться, из чего состряпан был его халат. Рукава и верхние полы до того засалились и залоснились, что походили на юфть, какая идет на сапоги. Назади вместо двух болталось четыре полы, из которых охлопьями лезла хлопчатая бумага. На шее у него тоже было повязано что-то такое, которого нельзя было разобрать, чулок ли, подвязка ли или набрюшник, только никак не галстук. Язык Платонова – это, разумеется, вычищенный и никак не засаленный, но с точки зрения композиции именно такой халат. Скажем так, это халат Плюшкина, если бы его сшила жена Собакевича основательно и крепко, а хранила Настасья Петровна коробочка в сухости и покое рядом с пенькой и медом. Язык Платонова как из разноцветных лоскутов сшит из элементов, которые, казалось бы, не могут друг с другом сочетаться. Хорошо, могут в пределах одной книги, но разных глав, разных героев, хотя бы разных предложений. Но параллельно с тем, как советская власть создавала новую социальную общность, Платонов создавал новый язык. Язык мертвых казенных документов и живого революционного стремления. Язык раскулаченного крестьянства и новоиспеченных пролетариев. Язык городской интеллигенции и государственной бедноты. Язык полубуржуев и полубелых. Язык философского осмысления новой жизни и язык ее отрицания. Язык, в котором, как когда-то в доме Облонских, смешалось все. Да, в произведениях Платонова можно найти массу примеров чистого канцеляризма. Вот, например, товарища Кирея мучает, что он не додает своей жене пищи и задерживает ее экипировку платьем. Вырванная из контекста трагической платоновской поэтики, сама по себе эта формулировка «экипировка платьем» – это сатирический привет рассказам Зощенко и его героине, которую доблестный муж раскрепостил от плиты. Да, вместе с тем в произведениях Платонова есть примеры и чистой букалической речи, речи бескрайних деревенских пространств. Обратите внимание, однако, что характерна такая чистая, беспримесная речь почти исключительно для стариков. Вот, например, повитуха. Бодрая старушка с узелком, которую Дванов встречает по дороге на Лиске, жалуется на женскую долю в лучших традициях деревенской прозы. «Ох, и тяжко рожать, батюшка! Хоть бы мужик один родил на свете, тогда бы он в ножки жене и теще поклонился!» На что, замечу в скобках, Саша Дванов отвечает одной из моих любимых реплик Чевенгура. «Ну, бабушка, прощай, мы с тобой не родим, чего нам ссориться?» Словом, разные регистры речи есть у Платонова и в чистом виде, как есть они у Зощенко или Шукшина. Однако наиболее удивительной и характерной чертой именно платоновской поэтики становятся разнообразные сплавы и склейки говоров и героев. Вот товарищ Чепурный рассказывает товарищу Копенкину о планах раскрепощения скота в Чевенгуре. «Скот мы тоже скоро распустим по природе», — ответил чевенгурец. «Он тоже почти человек». Просто от векового угнетения скотина отстала от человека, а ей человеком тоже быть охота. Обратите внимание, в этой строчке казенная, закрепощенная, как этот несчастный скот, речь чередуется с неформальной и разговорной, так, словно и сам язык страдает от канцелярского угнетения, а ему тоже человеческим быть охота. Вот и получается, с одной стороны, скот распустим по природе, с другой, он тоже почти человек. И сразу маятник в другую сторону. От векового угнетения скотина отстала от человека. И обратно. А ей человеком тоже быть охота. И вышагивает казенное и человечное, слегка соприкоснувшись не рукавами даже, а только знаками препинания. Или в другом эпизоде. Прокофий роется в бумагах и изучает план перепроектирования города. «У нас есть отношения», – просматривал бумаги Прокофий, «на основании которого Чевенгур подлежит полной перепланировке и благоустройству. А вследствие того, дома переставить, а также обеспечить прогон свежего воздуха посредством садов определенно надлежит. Это слова Прокофия. А следующая реплика – это уже старик прочий, Яков Титыч, который на этот подарочный набор канцелярских товаров от Эрих Крауза отвечает: «Можно и по благому устройству». Обратите внимание, за оболочкой слова, за этим громоздким благоустройством в потоке прочей канцелярщины, за словом, которое для товарища Прокофия одна общественная формальность, старик Яков Титыч видит изначальный смысл. Смысл, который в склейке размывается, растворяется в собственной громоздкости, и он вынимает этот человечий смысл благоустройства из канцелярского пенала. Можно и по благому устройству. А нередко получается и так, эту особенность платоновской стилистики отмечал Олег Ликманов, что безжизненный советский канцеляризм вдруг по дороге к точке впадает в некое совершенно для него несвойственное философски-медитативное состояние. Вот, например, Чевенгурский ревком закрывает собрание. «Здесь мы и покончим заседание. Теперь все понятно, и у всех на душе тихо». Начало фразы явно контрастирует с ее окончанием. Внутри одной конструкции Платонов сращивает «покончим заседание» и «на душе тихо», которые, казалось бы, не то что одному предложению не должны принадлежать, а даже одному ревкому. Но у него это так не работает. Все, чем полнится советская земля, сращивается, скрещивается, смешивается, и из россыпи этих регистров получается новый, ранее не существовавший, поэтический и канцелярский, деревенский и философский, просторечный и сложноморский, уникальный язык. Язык страшных потрясений и тектонических сдвигов. Прокофий назвал вас братьями и семейством, но это прямая ложь. У всяких братьев есть отец, а многие мы с начала жизни определенная безотцовщина. Мы не братья, мы товарищи. Ведь мы товар и цена друг другу, поскольку нет у нас другого недвижимого и движимого запаса имущества. А затем: «Вы зря не пришли с того края города, там висит наш символ, и там сказано, неизвестно кем, но все равно написано, и мы так желаем. Лучше будет разрушить весь благоустроенный мир, но зато приобрести в голом порядке друг друга. А посему, пролетарии всех стран, соединяйтесь, скорее всего». Следующим ключевым аспектом платоновского языка, который мы сегодня обсудим, станет звукопись его прозы. Главный парадокс здесь в том, что его громоздкие и, на первый взгляд, нескладные тексты предельно мелодичны и поэтичны. Стоит только привыкнуть ко всему, что мы перечислили ранее, к этой ни на что не похожей стилистике. Стоит только перестать спотыкаться о каждую кожу, закрывающую глаза. Словом, стоит погрузиться в поэтику Платонова, и тогда в общей тишине Чевенгурской ночи можно будет услышать, как журчит, свистит и льется его текст. Прежде всего, это ритмизирующие прозу скопления согласных, беовульфа-ликие аллитерации. Вот, послушайте. «В полдень того дня Дванов нашел далекую деревню в действующем овраге и сказал в сельсовете, что на ихнюю степную землю хотят сажать московских переселенцев». Обратите внимание, как череда дребезжащих звонких «д» сменяется здесь потоком глухих свистящих «с». «В полдень того дня Дванов нашел далекую деревню в действующем овраге и сказал в сельсовете, что на ихнюю степную землю хотят сажать московских переселенцев». Вырванные из контекста, из общего потока платоновской прозы примеры его поразительных приемов приводят на память пословицы, поговорки да присказки, которые зубрят, как правило, иностранцы, изучающие новый язык. Вот, например: «Соберу срочным порядком», сам себе сформулировал Чепурный и уткнулся в спокойную спину прохожего, чтобы скорее набраться сил во сне. И так происходит у Платонова постоянно. Спящий человек посмеивается глубиной горла, а героиня горюет головой на ладони. Конные путешественники едут в глухую глубину своей родины. От пустых равнин революции душно становится на душе, а отпущенная трава наравне с пролетариатом терпит и жару жизни, и смерть снегов. Стоит заметить, что особенно часто в стране советов в Союзе Советском Социалистическом встречаются аллитерации именно с буквой «С». Случайно это или сознательно сложно судить, но системность и символизм явления необходимо зафиксировать. Здесь и степная жизнь, которая шла в старину по следам скота. И сука, спавшая со щенятами в глубине сарая. И наставник, который сердечно сердился. И солнце, всходившее над скудостью страны, жмурящееся солнце средней осени. Своей кульминацией эта свистящая в такт сабли Степана Копенкина симфония достигает в той точке текста, где появляется герой с очень характерным именем – Симон Сербинов. Этот Симон Сербинов приносит с собой настоящее царство «С», и здесь составляются одни из самых сладкозвучных страниц истекшего столетия. Сербинов не взял билета на проезд и почти не желал существовать. Очевидно, он действительно и глубоко разлагался и не мог чувствовать себя счастливым сыном эпохи, возбуждающим сплошную симпатию. Разумеется, этот свистящий, льющийся эффект только усиливается, когда Сербинов встречает свою спутницу, словно сердце текста быстрее бьется, ускоряет ход. Она шла, смеялась от своего настроения, говорила и молчала, и не следила за своей жизнью. Она не умела приспособить себя к симпатиям своего спутника. Следующим мелодичным приемом в прозе Платонова становятся лексические повторы. Вот, например, попробуйте не сбиться со счета, пересчитывая коммунизмы в коротком диалоге Жеева и Чепурнова. «А что такое коммунизм, товарищ Чепурный?» – спросил Жеев. «Кирей говорил мне, коммунизм был на одном острове в море, а Кеша, что будто коммунизм умные люди выдумали». Чепурный хотел подумать про коммунизм, но не стал, чтобы дождаться Прокофия и самому у него спросить. Но вдруг он вспомнил, что в Чевенгуре уже находится коммунизм, и сказал, «Когда пролетариат живет себе один, то коммунизм у него сам выходит. Чего ж тебе знать, скажи, пожалуйста, когда надо чувствовать и обнаруживать на месте». Коммунизм же – обоюдное чувство масс. Вот Прокофий приведет бедных, и коммунизм у нас усилится. Тогда его сразу заметишь. Да уж, как тут его не заметишь. Или вот другой эпизод, где репетитивная техника Платонова до известной степени отражает знаменитый джойсовский полиптотон «Любовь любит любить любовь». Платонов отвечает на него собственной четырехкратной любовью. Он любил беседовать один в открытых местах, но если бы его кто услышал, Дванов застыдился бы как любовник, захваченный в темноте любви со своей любимой. Наконец, говоря о поэтическом начале текстов Платонова, нужно отметить, что это одновременно и поэзия содержания. При встречах бывают краткие радости, когда на улице застегиваешь последнюю пуговицу пальто, вздыхаешь и сожалеешь, что все напрасно миновало, и надо опять увлекаться одним собой. И поэзия формы. Очень часто сам характер развертывания фразы Платонова – это характер поэтический. Не случайно тот же Юрий Левин разбивал текст «Котлована» на строки верлибра. «Снежный ветер утих, неясная луна выявилась на дальнем небе, опорожненном от вихрей и туч, на небе, которое было так пустынно, что допускало вечную свободу, и так жутко, что для свободы нужна была дружба». Этот пример Левина часто цитируют, но самое важное, на мой взгляд, здесь в том, что он не просто не уникален, а наоборот, он предельно типичен для поэзии Платонова. Вот, скажем, как легко в верлибр складывается один из фрагментов Чевенгура. «Воробьи возились по дворам, как родная домашняя птица. И сколь не прекрасны ласточки, но они улетают осенью в роскошные страны, а воробьи остаются здесь». Делить холод и человеческую нужду. Это настоящая пролетарская птица, клюющая свое горькое зерно на земле. Могут погибнуть от долгих унылых невзгод все нежные создания. Но такие живородные существа, как мужик и воробей, останутся и дотерпят до теплого дня. Ритмика, поэтическое развертывание фразы, лексические повторы, аллитерации – все это вместе создает совершенно уникальную мелодию платоновского текста, щемящую, льющуюся, чарующую. Как, например, вот в этом фрагменте, вместившем в себя все эти богатства сразу. Фрагменте, которым не зазорно закрыть разговор о звукописи. Чепурней брал в руки звезду и сразу видел, что она – это человек, который раскинул свои руки и ноги, чтобы обнять другого человека, а вовсе не сухие материки. Впрочем, не знал, зачем человеку обниматься, и тогда Чепурный ясно говорил, что человек здесь не виноват. Просто у него тело устроено для объятий. Иначе руки и ноги некуда деть. Наконец, последней отличительной особенностью стиля Платонова, о которой мы сегодня поговорим, станет то, как он работал с образами и деталями. За избыточностью и громоздкостью, за канцеляризмами и коммунизмами читатели упускают иногда в его текстах полную красоту человеческого искусства. Ту, что по Захару Павловичу превосходит и горы, и звезды, и прочие нечеловеческие события, потому что они-то живут нетронутые руками, а во всякий механизм вложен труд. Вот почему, когда Захар Павлович селится в чулане на опушке города у многодетного вдовца-столяра, и в первую ночь ребятня-столяра в возрасте от 10 до 20 лет шутки ради обливает спящего Захара Павловича мочой, тот не сердится. Он знал, что есть машины и сложные мощные изделия, и по ним ценил благородство человека, а не по случайному хамству. И в самом деле, утром Захар Павлович видел, как старший сын столяра ловко и серьезно делал топорище. Значит, главное в нем не моча, а ручная умелость. Тексты Платонова – это и есть те самые сложные, мощные изделия, сработанные с большими любовью, талантом и красотой. А еще с особым вниманием к деталям. Вот, например, жители Чевенгура, острова навсегда и без предрассудка установленного общественного счастья, решают организовать в своем городе что-то вроде маяка, точки, где можно будет ждать лодку с туманного берега степей, жечь сигнальный костер, не унывать. И вот как искусно Платонов описывает эту сцену. Невдалеке от кузницы стояла башня, выполненная из глины и соломы. Ночью на башню залезал прочий и жег костер, чтобы блуждающим в степи было видно, где им приготовлен причал. Но или степи опустели, или ночи стали безлюдны, еще никто не явился на свет глиняного маяка. Этот мотив, мотив окружающей блаженной Чевенгур пустоты, повторяется у Платонова многократно. Мы будем говорить об этом выпуске о самом романе, а сейчас посмотрите, из каких элементов Платонов сшивает эту пустоту. Бурьян обложил весь Чевенгур тесной защитой от притаившихся пространств, в которых Чепурный чувствовал залегшее бесчеловечие. Обратите внимание, это не Чевенгур вырос среди степной пустоты, это пустые пространства сбились около Чевенгура, и кругом не просто босые несеянные поля, но залегшее бесчеловечие. Это определение прочитывается как минимум дважды. Бесчеловечие как пустота степи, как отсутствие человека. Платонов часто использует этот прием, пишет, например, что в губернии наступило безлошадье. Но здесь же и второе прочтение – бесчеловечие, залегшее вокруг Чевенгура, как страшное эхо, идущее там, в близких степях войны. Такая сложность, слоеность слова вообще характерна для его прозы. Вот, например, едет Саша Дванов по дороге, что идет над оврагом, а внизу во овраге движется отряд анархистов. И один из них кричит Дванову снизу: «Эй, верхний человек, слазь к безначальному народу!» Безначальный – это снова слово двустороннего действия. Его можно читать так и обратно, и в обоих случаях народится какой-то смысл. Безначальный это народ, потому что начальство за собой никакого не признает, безвластия ищет. Или, как перефразирует это Степан Копенкин, все будут без власти, а они с винтовками. Но в то же время безначальный Это, собственно, не имеющий истоков, изначальный, эдакий отец, рожденный из материнского пуза, как сказал бы Прошка. Но до Прошки мы еще доберемся. И вот этот первородный, безначальный народ занимается тем, что ездит по большим дорогам, грабит и убивает. Многие исследователи отмечали, как причудливо и чеканно Платонов создает образы своих персонажей, как в них все ярко и выпукло, как галерея его героев оживает на страницах. Вот лежит на вымытом деревянном полу старик из прочих, Яков Титыч, чьи глаза испортились от впечатления обойденного им мира. Рядом с ним другой человек. Ему можно было дать от 20 до 60, и о нем известно только то, что он распускал нитки на каких-то детских штанах, чтобы потом самому в них влезть. В выпуске о языке Набокова мы уже говорили об этом искусстве – создать буквально несколькими штрихами яркий, запоминающийся образ. Но если образы героев Набокова подобны картинам Арчимбольдо, то у Платонова это капричос Франсиско Гойи, черная картина его старости, где из первозданной темноты испанской хаты выплывают едва отличимые от самих сумерек лица стариков. Таков и этот неопределенный спутник Якова Титыча в возрасте от 20 до 60, в полевой форме без знаков различия, распускающие нитки на штанах. Или вот Никифоровна. Бабка из села Захар Палыча. Плакала она на похоронах без слез, одними морщинами. А в другом селе Черновке крестьяне, что твои глуповцы, искали себе градоначальника. И был среди тех крестьян один Рябой. Это был человек, который никогда сразу не скажет, что ему нужно, но поведет речь издали о средних предметах, пробуя характер собеседника. С таким можно проговорить всю ночь о том, что покачнулось на земле православие. На самом деле, ему нужен был лес на постройку. Да и лес этот он, собственно, себе уже нарезал. А попросить хочет только для того, чтобы косвенно проверить, что ему будет за прежнее самовольство. Или вот еще. Слесарь Гопнер. Долгая работа жадно съедала и съела его тело. И от тела Гопнера остались только кость да волос. И жизнь, подсушенная утюгом труда, сжалась в одно сосредоточенное сознание. Наконец, где-то в слободе Петропавловке, огромном стаде жадных дворов, сбившихся на тесном водопое, можно встретить даже Бога. Это крестьянин Никанорыч со своенравным лицом и психической самодельно подстриженной бородкой. Никанорыч считал себя Богом и все знал. Он говорил, что раз хлеб из почвы, то в почве должна быть самостоятельная сытость. Надо лишь приучить к ней желудок. Так что питался он непосредственно почвой. Односельчане сперва думали, что он умрет, но он жил и все ковырял глину в зубах, и за это его немного почитали. Венчает же эту удивительную галерею образ Прошки. На мой взгляд, один из главных писательских триумфов Платонова – семилетний мальчик с большой досужестью на лице, наделенный речью твердокаменного старца, которая, казалось бы, больше подходит не для семи, но для седмижды 70 лет. Мальчик, который постоянно всех поучал да отчитывал, от односельчан и братьев до собственного отца. «Лежень, муку слопаем, а потом с голоду помирать? Нарожал нас, корми теперь!» Мальчик, который в засуху залезал на крышу, морщился своим вечно озабоченным старческим лицом и сторожил небо. С этим мальчиком связан очень важный сюжет всей книги. Сюжет странствия и поиска, сюжет обретения и потери. Но об этом мы поговорим уже в другом выпуске. Выпуске, посвященном не языку Платонова, а именно роману «Чевенгур». Этот выпуск пока в работе, и, как любой механизм, он требует терпения и бережности от человека, который к нему прикасается. Тем более, что и характер у него очень уж своенравный, он, кажется, будет весьма не похож на другие наши механизмы. Так что мы с Захар Палычем и Федором пока точно не знаем, когда он отрастит себе колеса и покатится вам навстречу, возможно, уже в июне, но, возможно, его придется подождать. А в июне из ворот нашей мастерской выйдет что-то другое. Там сейчас много уже тронутых руками изделий и заготовок, просто мы пока не знаем, в какой именно последовательности они будут оживать и скользить вам навстречу. А потому следите за обновлениями на доске объявлений в нашем телеграм-канале. Мы расскажем там и о ближайших планах, и, конечно, о выпуске, посвященном Чевенгуру, когда он будет без предрассудка и навсегда установлен. А он обязательно будет. Ведь под небом, которое сторожил Прошка, развернулся один из самых поразительных и мятежных текстов 20 века, написанный тем удивительным и ни на что не похожим языком, о котором мы сегодня говорили. Кричащим, болящим, звенящим языком. Тем языком, которым рыдал по деревням и селениям, околоткам и ярмаркам, двуутробец Гойо-Йик, пожалей меня, Мария Тыкун! Найди меня, Мария Тыкун! Я устал кричать, Мария Тыкун! В Совкино мне говорят, что на мои вещи нельзя писать рецензии, а надо писать целые исследования, до того, дескать, они хороши. Отчасти это преувеличено, но все же каждому должно быть лестно. А я бы многое отдал, чтобы поспать с тобою ночку, Мария Тыкун. И ничто сейчас меня не утешает. Вот доказательство. Книжку я мог получить в субботу, а я не пошел в молодую гвардию, а пошел после службы купаться. Не было никакого интереса разглядывать свою книжку без тебя. Вспомни обо мне, ведь ты так бываешь нежна и чутка, что тоскуешь о мертвой черепахе. Я сейчас одинок и скучен, как наша черепаха, когда она была живая. До свидания, милая, теплая моя. Я люблю тебя вечно и верно, моя Мария. Мария Кашинцева. Мария Тыкун. С вами был Армен Захарян и литературный канал Армен и Федор. До следующей встречи.